говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Дорогие радиослушатели, закончились рождественские и крещенские праздники, и мы вновь встречаемся с Ольгой Сергеевной Четверухиной и продолжаем наш цикл по воспоминаниям, говоря о давно ушедшем, но в то же время современном нам периоде жизни Русской Православной Церкви начала 20-го столетия. Персонально вспоминаем имена новомучеников, исповедников и просто людей, праведников, которые послужили верой своей Церкви Христовой. Ольга Сергеевна, я передаю вам микрофон.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Героем нашей сегодняшней передачи будет митрополит Трифон Туркестанов. Я когда ищу среди списка помянники имена людей, о которых хочется рассказать, у меня глаза разбегаются. Очень много интересных людей, но что-то в этот раз мне так захотелось поговорить о митрополите Трифоне. Как-то вот мало о нем говорят и мало о нем вспоминают, но мне кажется, что он вообще достоин того, чтобы о нем помнили. Очень интересный был человек, тоже происходил вот из очень аристократичной, знатной семьи. Это были князья, происхождение грузинского, его пращур Баадур Туркестанишвили приехал в Россию еще во времена Петра в 1724 году, потому что тогда у нас уже как бы Грузия захотела войти под крыло России. Он был в свите царя Вахушти Багратиона. И вот с тех пор они так и жили в России и служили русским императорам. Отец его, князь Петр Николаевич Туркестанов, они уже там свое это отбросили, швили, стали просто туркестановы. Был очень образованный человек, аристократ в высшей степени, порядочный человек, добрый и очень был такой хороший человек, очень верующий. Мама его, Варвара Александровна, она тоже, она Нарышкина была, она происходила из очень знатной семьи. Но самое интересное, что она была племянница знаменитой Марии Тучковой, которая основала монастырь на Бородинском поле в память о гибели своего мужа. Это была очень верующая женщина, очень верующая женщина. Его мать, она очень много ездила по церквям и по монастырям. И это было, в общем, она, конечно, вела почти монашеский образ жизни, но детей у них было много, у них было 6 детей, и, ну, все были православные, все были очень верующие. И так получилось, что при крещении он получил имя Борис, Борис Петрович Туркестанов он был. В раннем же детстве он заболел очень серьезно. И врачи, в общем, надо сказать, поставили крест и сказали, что никакой надежды нет, и, скорее всего, он не выживет. Но мама тогда обратилась к Всевышнему врачу, и молилась, и обещала, что если он выживет, то она его посвятит Богу. Она очень любила вообще ездить по церквям города Москвы, и вот молилась о своем сыне именно в Трифоновском храме в Сущеве. Вот, и обещала даже, что вот он станет монахом, и будет ему имя Трифон. А жили они, тогда это было Подмосковье, село Говорово. Село Говорово – это сейчас рядом с Востряковским кладбищем. И там у них в имении был парк, а в парке был храм Богородичный. И вот Боря маленький очень любил туда ходить. Он прямо как-то с самого раннего детства был очень расположен к этому. Его не надо было заставлять и водить. Он там даже алтарничал и пел на клиросе. В общем, очень любил этот храм. Дело в том, что... Немножечко сейчас скажу об этом храме, довольно интересна его судьба. Когда он стал викарием московским, то он сразу очень большое внимание уделил этому храму, он его отреставрировал, отремонтировал. В общем, храм своего детства он привел в очень надлежащий и хороший вид. Ну, конечно, в 30-м году храм закрыли, но не разрушили. А наш дорогой Никита Сергеевич... разрушил его в 1964 году. Но история этого храма дальше, в общем, как бы не кончилась. На самом деле, дело в том, что недалеко от этого села Говорово погибла молодая влюбленная пара. Они были оба студентами МГУ, а отец был профессором МГУ, деканом факультета. И... они совершенно нелепую разбойничью смерть приняли, их убили зверски. Ну, а и отец в память об этих погибших своей дочери и ее жениху решил восстановить храм. И вот таким образом в 2008 году этот храм был восстановлен в Говорове, и он сейчас функционирует. Они очень хорошо там все сделали, все обукрасили. И семья вот этого молодого человека там принимала участие. То есть, в общем, прекрасный сейчас там храм. И они очень интересуют своей историей и помнят, и знают о том, что там была семья Туркестановых, и чтут память отца Трифона. То есть вот такая вот судьба у этого храма, которым начинал служить, собственно говоря, наш герой сегодняшней передачи. Мать его, все-таки она достаточно рано овдовела, отец умер в 1891 году и был похоронен в Новодевичьем монастыре, прямо рядом со Смоленским собором. Ну, семья была богатая и знатная, и отец был там похоронен. Ну, это я уже про родителей, про мать я позже скажу, потому что мать пережила своего мужа на 20 лет. И после того, как Боря выздоровел, его мама повезла в Оптину пустынь. Она повезла его туда, и там был очень интересный такой эпизод. Там был старец Амвросий тогда, и она захотела посетить старца Амвросия. Ну, как всегда, около его кельи стоял народ в большом количестве, а старец был внутри, все ждали, когда он наконец выйдет. Сначала вышел келейник, а потом вышел старец. Старец Амвросий вдруг неожиданно сказал: «Расступитесь, дайте дорогу архиерею». Все расступились и увидели женщину, скромно одетую, которая вела мальчика 9-летнего. Все были очень удивлены, но все понимали, что старец Амвросий словно ветер не бросает, и, видимо, значит, этому мальчику предстоит быть архиереем. Учился он в Москве. Вообще вся семья жила в Москве. Они все время жили в Москве. Учился он в Москве в знаменитой гимназии Поливанова. Это была самая лучшая гимназия, и он там учился. Он прекрасно закончил ее и поступил в 1883 году, он поступил в Московский университет. Но еще будучи гимназистом, он, в общем, все время у него была какая-то тяга к православию, тяга к церковной жизни. Еще будучи гимназистом, он ездил в Гефсиманский скит и посетил старца Варнаву, который произвел на него очень сильное впечатление. и он как-то так его очень запомнил. После того, как он поступил в МГУ, он проучился там несколько лет. В 1983 году он кончил гимназию и поступил в университет, но он его не кончил, и уже в 1987 году ушел и поступил послушником в Оптину пустынь. И он был при старце Амвросии, который очень его принял ласково и сразу начал на него смотреть как на будущего архиерея, и он понимал, что он станет монахом, и, в общем, он так его очень привечал и заботился о нем, и учил его, в общем, принимал самое горячее участие в его судьбе. Но потом как-то так получилось, что ему было благословлено уйти, поехать в Осетию, во Владикавказ, учителем в Осетинское духовное училище. Это произошло в 1889 году. Он там, конечно, он человек был очень умный, способный, образованный, и, безусловно, он там был прекрасным педагогом. Но вскоре же, именно в этом же самом 89-м году, он там, во Владикавказе, принял постриг с именем Трифон, вот как ему, собственно говоря, и обещала мать. Потом его тут же быстренько произвели в иеродиаконы и иеромонахи. Был он там недолго, в этой Осетии, 2 года всего, и в 91-м году он вернулся опять в Оптину пустынь, но туда старец Амвросий скончался, и ему дали благословение, чтобы он поступил учиться в Московскую духовную академию. Он туда пошел. Ну, конечно, он учился, как всегда, отлично. Кроме того, он взял себе такое послушание, причем по собственной инициативе, довольно удивительное и довольно трудное. Он решил стать тюремным иеромонахом в Сергиевом Посаде. Там была тюрьма, и он решил стать тюремным иеромонахом. Его очень от этого предостерегали. В общем, всегда считается, что общаться с преступниками – это очень опасно. Ему пророчили всякие неприятные эпизоды. Но на самом деле у него остались самые сильные и положительные впечатления – об этом, потому что он писал потом, что вот когда Великим постом он читал молитву Ефрема Сирина, то эти заключенные преступники, стоя на коленях, так молились и так просили прощения, что он даже говорил, я у обычных прихожан ничего подобного даже и не видел. То есть это было какое-то потрясающее совершенно раскаяние, которое свойственно вот таким настоящим преступникам, несмотря на то, что, в общем, они именно преступники, они вот чувствуют свою вину и так вот горячо каются в ней.
Волею судеб сейчас этот изолятор временного содержания, он так и находится в Сергиевом Посаде, довольно обширный, и окормляет его духовно Троиц Сергиевой Лавры архимандрит Трифон, наш насельник. С таким же именем.
Да, вот видите, все такие вот совпадения. Ректором тогда был Антоний Храповицкий. После того, как он закончил духовную академию в 1895 году и написал магистерскую диссертацию, и эту диссертацию, точное название не помню, но она была посвящена старчеству древнему и старчеству Оптиной пустыни. Ну, это была тема, конечно, ему очень близкая и известная, поскольку он в Оптиной пустыне провел значительно очень много времени, и поэтому, конечно, для него вот это старчество оптинское, оно, конечно, было совершенно таким живым и близким. И, конечно, он блестяще совершенно защитил эту свою диссертацию. Тут же его назначили в духовную академию при Донском монастыре, вскоре перевели его ректором Вифанской академии, а в 99-м году он становится ректором уже Московской духовной семинарии, и за это время у него прорезался такой, проявился большой дар проповедничества. И будучи в Москве, вот эти все время он был в Москве и в Донском монастыре, а потом он в Московской духовной семинарии. Он, конечно, очень много служил, и не только в семинарском храме, он много служил и в разных других храмах. И оказалось, что у него большой дар проповеднический. Такой большой дар, что, в общем, за ним закрепилось даже имя «Московский Златоуст». Это вообще, конечно, случайно не бывает, так что, по-видимому, он действительно умел очень хорошо проповедовать и доходил до сердец всех прихожан. Очень его полюбил московский митрополит Владимир Богоявленский и захотел, чтобы он стал его викарием, и хиротонизировал его в епископы. Он стал епископом Дмитровским, викарием Московским. Это произошло в 1901 году. Когда он его хиротонизировал и говорил слово свое обычно, которое такое, ну, напутственное слово говорит архиерей, который совершает это, он ему сказал такие вот интересные две фразы, которые я оттуда как бы извлекла из этого слова. Опять же, к вопросу о состоянии православия. Митрополит Владимир сказал такое: «Никогда на Неве Христовой не было столько плевел, как ныне». То есть, опять же, о чем мы говорили, что в начале XX века православие было в очень плачевном состоянии. Ну и второе, о чем его попросил митрополит Владимир, учитывая то, что он принадлежал к высшему обществу, он ему сказал: не оставляй без пастырского воздействия высшее сословие, куда ты вхож, и наставляй их, и, так сказать, постарайся им внушить, что, мне тоже это очень понравилось, что православная религия, она ни в коем случае не вступает в противоречие с достижениями науки. Вот это насчет того, что вот не вступает в противоречие с достижением науки, это мне особенно приятно слышать, потому что об этом все время говорил и отец Илья, дедушка мой. И вот он стал викарием, московским викарием он стал. Его местом службы был Богоявленский монастырь. Вот он там, конечно, кроме того, что он был правоведник, он очень так относился ответственно и к хозяйственным вопросам, он там и все храмы отреставрировал, и, в общем, как бы большой там порядок такой чисто хозяйственный навел, и опять же продолжал проповедническую свою деятельность. И кроме того, что он назывался московским златоустом, он получил еще одно имя, очень неожиданное. Называли его Кухаркин архиерей, потому что он специально для служащих, ну, для работников, для вот, кухарки, там, я не знаю, горничной, он вел очень раннее богослужение. В 6 часов утра у него была ранняя литургия для того, чтобы этот вот обслуживающий персонал мог посетить храм, мог посетить литургию и потом, так сказать, явиться пред светлые очи своих господ. И его называли, значит, московским златоустом и также Кухаркиным архиереем. Вот такой был человек, который, с одной стороны, он принадлежал к самому высшему обществу, к самому высшему, а с другой стороны, он думал и о самом низших слоях общества и считал, что он должен всем быть вся. Ну, так вот продолжалось его служение довольно долго. В конце концов, так получилось, что мама его болела, и он ее взял к себе туда, в этот монастырь, и она там скончалась в 13-м году. Она была похоронена в Донском монастыре. Тоже такое место упокоения довольно знатных, известных людей. Ну, волей судеб он оказался втянут в эту историю с Семибожием, с семиславцами. Как-то его туда привлекли к этой работе. И вот тут очень интересно получилось. Я слышала много об этом и никак не могла разобраться, кто ж тут прав, кто тут, ну, с моей, конечно, примитивной точки зрения. Но вот сейчас я очень постаралась вникнуть в это, потому что я прочла, что за семиславцев выступали такие люди, которых я очень и очень уважаю, в том числе Флоренский, в том числе Булгаков, Лосев, Федор Поздеевский, вот митрополит Трифон, ну тогда еще он был не митрополит, а епископ, московский митрополит Макарий, Бердяев и Новоселов, и даже Иоанн Кронштадтский. И вот меня это очень озадачило, и я решила в этом разобраться. И я прочитала то, что говорил такой был Илларион, который основатель был этого имиславия. И он сказал, я прочитала, собственно говоря, могу сейчас повторить одну фразу, которая меня убедила. Он сказал, что я признаю имя Божие, вот обожествляю, не буквы, которыми оно написано, и не звуки, которыми оно написано. Я не считаю это имя четвертой составляющей божественной, так сказать, всего, как была Троица, так она и остается, это священно. Речь идет о том, что имя Божие – это его словесный образ, так же, как икона, является живописным образом. Если мы чтим икону как живописный образ Господа, то и его словесный образ мы тоже должны почитать. Вот мне почему-то показалось это убедительным, и я решила, что я тоже за имяславие.
А есть такая цитата из Священного Писания: «Нет другого имени, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежит нам спастись». Правда ведь?
Да, да. Еще говорят, не поминая имени Божие в суе. То есть, конечно, имя Божие – это не проходное слово какое-то, а это действительно значит что-то большее, чем просто какое-то слово.
Вот. Потом мы говорим все-таки о молитве, Ольга Сергеевна, и о людях, которые понимают, в чем дело. Ни в коем случае никакого магизма или тут шаманизма нет, конечно же.
Нет, ну вот очень хорошо, вот он это очень понятно. Сам же главный, кто это все историю, вот это на горах Кавказа книгу написал, да, он четко объяснил, что для него это такой же образ Божий, как икона. То есть и все, и не больше, и не меньше. И это вполне логично и звучит абсолютно правильно.
Ну, для меня до сих пор эти события каким-то таким непонятным пятном являются в истории нашей церкви.
И уж скажу, что самыми большими противниками имяславцев был Сергий Старгородский, который для нас не является идеалом, да? И Антоний Храповицкий. Ну, Антоний Храповицкий, конечно, очень образованный человек и все, но он был известен именно своей такой жесткостью. Вот это был такой архиерей, при которого никак нельзя сказать, что он был вся любовь. Вот это не про него. Он был, в общем, достаточно такой вот жесткий человек. Вот эти два имени, они как раз вот немножко дают, еще больше, так сказать, убеждают меня в том, что, наверное, если выбирать, на чьей стороне, то я не могу быть на стороне Антония Храповицкого и Сергия Старгородского против Флоренского, против Федора Поздеевского. Вот это люди, которым я больше симпатизирую. Хотя бы просто по природе своей, но после того, как я прочитала такое разъяснение об образе Божьем, который является или икона, или его имя, да тут вообще все логично укладывается, и никаких вопросов нет. И вот эта вот жестокость, которая была проявлена в отношении афонских монахов, она просто вот еще раз говорит о том, что Антоний Храповицкий был недобрый человек.
А у меня вообще такое впечатление, что это вторжение чего-то такого инфернального, недуховного, в область духовного, в область молитвы. Вот просто такого жестокого вторжения. До сих пор
это
такое
ужасно.
Ощущение.
Ужасно. Там солдаты, их насильно тащили. Нет, я не хочу даже об этом говорить. Это вообще... Сейчас мы уходим от этого, и нам это совершенно не надо. Вот. Ну, и вот мы с вами подходим уже к 1913 году, когда вот скончалась его мама, и переходим плавно в 1914 год, когда началась Великая Первая война. И епископ Трифон, он, конечно, принял очень горячее участие. То есть вот настолько горячее участие он принял. Во-первых, значит, как только начали отправлять войска на фронт, он в первую очередь благословил иконы. Икона была написана иноком Троице-Сергиева монастыря. Это икона явления Божией Матери преподобному Сергию. И эта икона была написана на доске от гроба преподобного Сергия. И эту икону отправили на фронт, и она там была. И вот он в 1914 году пошел, будучи епископом, пошел полковым священником на фронт. И он переносил там все тяготы этой фронтовой жизни. У него был походный храм, и вот этот походный храм он устанавливал и в вагонах, и в палатках, и в госпитале, и подвергался самым таким лишениям буквально наравне со всеми солдатами, офицерами, и делали они огромные пешие переходы. То есть он просто вот потрясающе, будучи епископом, он стал полковым священником, вот как бы там написано так, что это единственный случай. И больше того, как бы император оценил это, и он получил из императорского кабинета панагию на Георгиевской ленте. То есть это что-то такое уже просто фантастическое, но, видно, он это заслужил. Он был контужен и даже ослеп на один глаз. После этого он вернулся в Москву и какое-то время, очень недолго он был в Москве, и в 16-м году он опять поехал на фронт. Вот это вообще, я считаю, героический совершенно поступок. Ну, уже человек контуженный и ослепший на один глаз, он все равно едет на фронт и опять полковым священником. Ну, вот просто что, другого священника не нашлось, не знаю. Но в 16-м году он там недолго пробыл, и его уже отправляют на покой и направляют его в Новый Иерусалимский монастырь. Ну, тут он, конечно, опять наводит полный порядок, ремонты везде, открывает гимназию, открывает лазарет, естественно, поскольку война, и очень много там чего сделал. Ну, почему-то он там не задержался, его переводят в Москву, и в 18-м году он уже в Донском монастыре. И в 18-м году произошло такое знаменательное событие. На Пасху он служил в Успенском соборе. И это была последняя Пасха в Успенском соборе и последняя вообще служба в Успенском соборе. После этого большевики выгнали православных совершенно окончательно из Кремля. Вот и все. Но дело в том, что даже вот эта служба, она уже проводилась совершенно особенным образом. Кремль, в общем-то, был уже в это время закрыт. На самом деле, и когда разрешили эту службу, то не разрешили никакого освещения, было вообще полной почти темноте там при свечах. Конечно, никакого колокольного звона, но люди каким-то образом узнали, что вот в эту пасхальную ночь, просто видя от одного к другому, можно будет пройти в Успенский собор. И в Москве была темнота, улицы неосвещенные. И вот в этой темноте в Успенском соборе собралось около 20 тысяч народу там было в Кремле. Все пришли, кто только мог вообще приползти. Надо сказать, что хотя с одной стороны православие было в таком каком-то состоянии скорбном, но с другой стороны народ, в общем, конечно, не потерял веры, именно такой нижний слой, это верхний там слой. И вот недавно я опять услышала прискорбием, что священники уж очень себя повели нехорошо, многие отреклись. И вот в эту темную ночь он провел эту последнюю пасхальную службу, и после этого все было закрыто, и больше уже в Успенский собор не было там никаких служб, ничего.
Может быть, неуместно, но я всякий раз думаю вот о том, что большевики захватили Кремль, и до сих пор власть светская как бы Кремлем обладает, что бы нам ни говорили, все-таки вот эти богослужения, которые иногда проводятся, они какие-то такие музейные, ну, не то что не настоящие, но какие-то они камерные, не в полной мере, что ли, реализованные. И остается чувство недопонятости, почему все-таки вот власть, изменив свою позицию в отношении церкви, Кремль все-таки так и не вернула православному народу.
Ну, потому что Кремль это теперь уже стал символом политическим, а не православным. Это политика. Кремль это ассоциируется с советской властью, с государственностью.
Но ведь это легко изменить, Ольга Сергеевна, правда?
Было бы желание. Было бы желание.
Все-таки это больше священный Кремль по количеству святынь в нем сосредоточенных, чем политический Кремль.
Ну, это, понимаете, это нам бы так хотелось. Они закрывают на это глаза, хотя бы они там все отреставрировали, все эти соборы, они все в прекрасном состоянии. Но это называется музей Московского Кремля.
Я всегда сравниваю с Троицей Сергиевой Лавры и с городом Сергиев Посад. Вот если бы убрать Лавру из Сергиева Посада, мне трудно предположить, что бы там было вообще.
Давайте не будем этого представлять. Мне не хочется. Давайте не будем этого представлять.
Все-таки это как-то воспользовались светские власти нашим духовным церковным наследием. Я всегда это чувствую. Вот.
Ну, давайте будем радоваться тому, что хотя бы там ничего не разрушено. Ну, там Спас на Бору, конечно, и два монастыря уничтожили, но это...
Церковь Константина и Елены.
Да, но это предыдущие там, да, шуровали большевики да Хрущев.
Может быть, еще восстановят, кстати.
Монастыри вряд ли, я думаю, восстановят.
Обещал президент одно время.
Вот именно, одно время. А сейчас они просто там эти фундаменты закрыли стеклянным этим. Ну, это слишком большая работа, и слишком она такая... Вызов такой. Это слишком много сейчас людей, которые взвоют. Думаю, что нет. В обозримом будущем. Может быть, когда-нибудь, но уже я не доживу.
Я надеюсь, что доживем, Ольга Сергеевна, не только до возвращения кремлевских монастырей, но и до возвращения Страстного монастыря и многих других святынь. Человек предполагает, а Бог располагает. Я уверен в этом.
Ну, будем надеяться на Бога. На кого же еще нам надеяться? Так, ну что нам еще сказать про нашего замечательного сегодняшнего героя? Он очень близко, между прочим, был с театральным миром. У него окормлялась Нежданова, например, и другие известные певцы. Она не просто окормлялась у него, она пела. Они пели все там на службах, у него был прекрасный хор, всегда были. Надо сказать, что его очень любил патриарх Тихон, и он к нему был вхож, и он очень регулярно участвовал в службах с патриархом вместе. И надо сказать, что патриарх ему там, он архиепископ, он стал его патриарх Хиротонисов архиепископа, то есть он, в общем, он пользовался у Тихона большим авторитетом, любовью. Это был такой приближенный к нему архиерей. Конечно, он принимал участие в его похоронах, когда скончался, и это на него тоже произвело очень сильное впечатление. Он там слово говорил, очень проникновенное о Тихоне. Но после того, как Тихон скончался, вот начались всякие эти раздоры. Надо сказать, что к обновленцам он относился всегда категорически отрицательно, и никакой с ними, так сказать, дружбы, не то что дружбы, вообще никакого даже общения у него с обновленцами не было. После того, как Сергий Старгородский выступил со своим заявлением, какое-то время он прервал общение и с Сергием Старгородским. Но потом все-таки он с Сергием начал общаться. Но я так понимаю, что он как-то простил ему это. Он решил, что другого положения, другого выхода у него не было. Очень вот как-то так удивительно, что он был князь-аристократ и был архиерей. И несмотря на эти два таких преступления перед советской властью, его все-таки не арестовали. И не сослали, и он жил в Москве. Правда, он жил всегда на частных квартирах, у него не было как бы своего ничего, и никакой прописки у него не было, и карточек у него не было. Ну, он жил так вот на птичьих правах, но все-таки он жил в Москве. Конечно, если бы они хотели, они его элементарно бы вычислили, потому что к нему, во-первых, не зарастала народная тропа, к нему очень много людей ходили, и потом он довольно часто служил в разных церквях, и очень такой был популярный, в общем, он был архиерей, и в какой-то степени он очень большую роль играл, в общем, в Москве, и почему-то его не арестовали. Ну, Божий промысел, видно, так вот Господь решил, что это не нужно. Кого-то же все-таки надо оставить. У него были очень верные прихожане, когда-то давно еще там такая была девочка Манечка, совсем маленькая, которая к нему прилепилась, и потом она выросла и стала Марией Тимофеевной, и вот она, как, так сказать, была до последнего дня с ним и помогала ему и окормляла его уже с точки зрения такой насущной пищи. Вот, ну что можно сказать, что он был, во-первых, знаменитый и очень хороший проповедник. Он был духовным писателем и церковным песнотворцем. И вот насчет того, что он был духовным писателем, я хочу сказать, что он ведь был автором такого акафиста, который называется «Слава Богу за все». Этот акафист совершенно уникальный, в общем, единственный в своем роде. Он написан на русском языке, не на церковно-славянском языке, на русском языке, белым стихом. Очень личный. То есть вот он говорит, фактически он говорит от себя вот лично, не просто вот как какой-то вот писатель посторонний, который пишет о каком-то постороннем предмете, а именно это личный. Невероятно поэтичный, невероятно красивый. Тут можно, понимаете, вот прочитать любую строчку, и она будет звучать просто вот первое. «Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но твой ангел простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности». Вот любую фразу взять, и она просто вот звенит от любви его к Богу и от благодарности. Потрясающий совершенно акафист. Я, в общем, его знала всегда и читала когда-то давно, но, видно, как-то довольно легкомысленно. А сейчас вот я, когда прочитала снова этот акафист, он произвел на меня сильнейшее впечатление. Вы знаете, это такое поэтическое творение, такой гимн Богу, гимн вообще человеческой любви и божественной любви. Изумительно. Просто вот не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет светильник твоего огня. Вот, ну, буквально я раскрываю любую страницу, а начинаю читать любую фразу. «Наитием Святого Духа ты озаряешь мысль художников, поэтов, гениев науки». Вот, ну, любую фразу вот можно открыть, и она заслуживает того, чтобы о ней думать и ей восхищаться. А вот это вот акафист он написал уже, наверное, в 1931 году, уже перед концом своей жизни, на закате, потому что скончался он в 1934 году.
Тем удивительнее, что такое творение подвергается сегодня остракизму некоторых людей, которых мало что связывает с настоящей церковной, подлинной духовной жизнью. Они осмеливаются назвать это творение Владыки Трифона обновленческим сочинением, сочинением, не связанным с духом святых отцов и так далее, и тому подобные вот такие безумные глаголы. А я, например, чувствую вот в этом творении связь с моим любимым Николаем Сербским Велимировичем. Пожалуй, Владыка Николай мог бы так подобным образом изобразить. Вот таким словом только.
Ну, я тут только могу вспомнить Грибоедова. А судьи кто? Да, еще вот надо сказать, что вот так получилось, что на его веку ему пришлось участвовать в прославлении нескольких святых. Он участвовал в прославлении Серафима Саровского в 903 году, и Асафа Белгородского в 911, и святителя Ермогена в 1913 году. То есть, в общем, он, конечно, прожил яркую жизнь, и много всего было в его жизни интересного, и много было всего хорошего. Он очень был знаком близко с Иоанном Кронштадтским, потому что Иоанн Кронштадтский часто в его монастыре, когда приезжал в Москву, он там служил и очень любил там служить, и у них как-то было очень много общего. Видно, ну, иначе бы он, конечно, там не бывал, Иоанн Кронштадтский. Кроме того, будучи викарным епископом, он бывал в доме великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. И там у них стал очень им близок, и они его очень полюбили и ценили. И когда скончался, убит был зверски Сергей Александрович, и Елизавета Федоровна, значит, ушла в другую жизнь. Архиепископ он тогда был, епископ Трифон, он принимал самое активное участие в Марфомариинской обители, он освящал там все храмы, он служил службы там, и он ее, как бы, трудно сказать, рукоположил, не рукоположил, но посвятил он ее вот сестры, и всех ее сестер он тоже посвящал. То есть он там был у них таким вот духовником и все для них делал. И Елизавета Федоровна до конца всегда была и около него, и он много, в общем, там бывал, то есть принимал самое активное участие в жизни этой Марфомариинской обители. Вообще он еще много ездил по стране, несмотря на то, что он был, в общем, викарием московским, но он много ездил по стране, в том числе он даже и в Сарове он бывал, и даже в Соловках бывал. В общем, у него была очень такая активная такая жизнь. В конце жизни, в 26-27 году, еще произошло очень интересное и знаковое событие в его жизни – он стал позировать для Корина, для его картины. Корин хотел назвать ее «Реквием», но с Горьким у него были хорошие отношения. Горький почему-то, вот, удивительно, но тем не менее, хотя он не был верующим человеком, Горький никогда, но все-таки он был умным, наверное, человеком, и он отнесся с большим пиететом к Корину, и он давал ему заказы. Во-первых, он написал самый великолепный портрет самого Горького. И когда Горький увидел эскизы, которые там он написал для своей будущей картины, то Горький почему-то очень к этому отнесся положительно. Правда, он велел ему изменить название. Если Корин считал, что эта картина должна называться «Реквием», то Горькому это не понравилось. Он сказал, что сейчас идет пятилетка безбожия, и поэтому «Реквием» называть нельзя, а надо назвать «Русь уходящая». И он видел эти эскизы, и видел, ну, эскизы всех персонажей и эскиз картины. Но дело в том, что первым, кто позировал, это был как раз митрополит Трифон. И, собственно говоря, потом Корину удавалось уговаривать людей позировать именно потому, что он говорил, вот мне даже Трифон позировал, а ты чего тут? Вот. Ему и схимницы, и схимники ему позировали, и уже не говоря, и все митрополиты там, и всех он там писал. Ну вот, так сказать, запевал и оказался Трифон. Но дело в том, что он там его изобразил, в общем, надо сказать, не совсем правдиво. На картине у Корина он выглядит таким очень утрированно совершенно, хотя он действительно был небольшого роста и худенький, но на самом деле, когда смотришь на его портреты, он был очень красивое и благородное лицо. И, конечно, у него один глаз был слепой, и на картине это очень как бы специально выпечено. Ну, надо сказать, что он, Корин успел написать, хотя и писал его 4 сеанса, он только одно лицо написал, а вот тело и все одежды он писал уже потом по памяти. Конечно, он очень является центральной фигурой в этой картине. Первое, на что человек смотрит, когда смотрит на эту картину, это на фигуру митрополита Трифона. И, видимо, это не случайно. Наверное, действительно, он в то время был очень ярким таким персонажем и очень большую роль играл, потому что иначе бы Корин, с чего бы он так его поставил на такое центральное место. И все у него как бы луч прожектора высвечивает именно фигуру Трифона, хотя там за ним стоит и патриарх Тихон, и за ним стоит и Старгородский, и Петр Полянский, там, в общем, все абсолютно наши эти известные и любимые нами люди, они все там участвуют, и каким-то чудом там даже будущий патриарх Пимен существует на этой картине, когда, собственно говоря, тогда он был просто монахом. Вот, и поэтому вот как-то так сумел Корин его написать, и хотя это, я бы не сказала, что там такое уж очень портретное сходство, потому что я посмотрела на его портрет, он очень интересный, красивое лицо. Ну, видимо, так вот видел Корин, и не мне его критиковать, и, наверное, иначе бы это, может быть, так и не играло, как оно играет сейчас. Вот, ну,
а главное, сыграна роль не Руси уходящей, а Руси грядущей в этом образе будущего патриарха и романаха Пимена из Векова. Прочитывалась уже совершенно другая Русь, которая подхватила вот эту традицию. Мне так кажется. Многие говорили, наши авторы, об этом.
Да, вы знаете, вот когда смотришь на эту картину, совершенно нет такого впечатления, что они все там вот сейчас, ни сегодня, ни завтра рассеются. Ничего подобного. Они представляют собой воинство Христово, совсем непобежденное. Они скорее именно приняли вызов. Они приняли вызов, и они победят. Вот у меня такое впечатление от этой картины. Она не трагический исход. А наоборот.
Ну, наверное, художник это имел в виду, просто иначе нельзя было назвать в то время.
Да, и говорят, есть такой рассказ, что была выставка, и туда пришел Петерим, митрополит, с кем-то тоже из священников. Вот, и когда они уходили, то кто-то из шутников сказал: «Ну вот, говорит, Русь уходящая уходит». А митрополит Петерим обернулся и сказал: «Мы еще вернемся». Так вот. В общем, интересно, вокруг этой картины, конечно, какие-то происходили события. И остается только сказать о том, как он скончался. Знаете, он тоже скончался тихо, тоже скончался благочестиво. И он знал о том, что он уходит, не боялся этого, принял это достоинством. И хоронили его очень тоже знаково. Он где-то жил в районе Сущевских улиц, последнее место его жизни было. Так его пешком несли и шли люди в огромном количестве до немецкого кладбища Веденского. Так много было людей, что пришлось перекрывать улицы. И это в советское время, в 1934 году, это вы говорите. Народ, он смелый, все равно вот шли и все. Причем на самом кладбище там встречала толпа не меньше, чем та толпа, которая шла с ним всю дорогу. Он похоронен на Веденском кладбище, у него очень хорошая могила, белый мрамор. И на могиле написаны слова из его проповеди. «Дети мои, любите храм Божий». Храм Божий – это земное небо. А вот на этом позвольте мне закончить рассказ об этом человеке, уникальном, ни на кого не похожем, вернейшем рабе Божьем, который всю свою жизнь от самых молодых ногтей до смерти был верен Богу и любил его, и любил людей, что очень важно, и им всячески старался помочь по мере своих сил и возможностей.
Огромное спасибо, Ольга Сергеевна. Я всегда вспоминаю, размышляя о митрополите Трифоне Туркестанове, о его подвиге, эти слова «Слава Богу за все», которые в равной степени принадлежат и святому Иоанну Златоусту, они были сказаны, как отмечают церковные бытописатели, незадолго до его кончины, так он сказал, и апостольские слова – которые, если следовать наоборот, «за все благодарите» заповедь апостольская, так начинается она словами: «Духом пламенейте». Вот таким пламенным служителем Церкви Христовой был, конечно же, митрополит Трифон. И сегодня мы с благодарностью должны, я считаю, обязаны прочесть и его биографию, и его проповеди, которые сейчас издаются, слава Богу, и по возможности проникнуться его духом, потому что духом он, конечно же, пламенел.
Да, конечно. Слава Богу за все и слава Богу за то, что у меня есть возможность говорить об этом. И я благодарна очень этому радио «Радонеж» за то, что оно дает мне возможность высказаться о том, что так дорого мне и что важно для меня. И мне кажется, это важно не только для меня, а для многих людей. И в наше тяжелое и трудное, и сложное, и такое какое-то совершенно двоякое время, когда с одной стороны все можно, а с другой стороны все испорчено во многом, нам важно знать о людях, которые действительно искренне все делали от души и посвящали свою жизнь служению Богу и людям.
А мы благодарим вас. Спасибо. До скорых встреч в нашем эфире.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина. В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.